Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 68.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы продолжаем разбор Слова Божия Откровения, 18 глава. Мы практически эти две главы, 17 и 18, они как бы вместе. Мы как-то их рассматривали даже так вот, как общий такой обзор делали. Но здесь вот 18 глава, это практически дальнейшее откровение относительно гибели Вавилона. Давайте мы прочитаем эту 18 главу еще один раз. Мы в прошлый раз прошли, вот включая 4 стих, и пойдем сегодня дальше. Брат Сергей, прочитай, пожалуйста.
«После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовляйте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни смерти и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря: „Горе тебе! Тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиру, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя. И все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавших всем сим, обогатившихся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: „Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: „Какой город подобен городу великому?“ И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: „Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жерному, и поверг его в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдется кровь пророков и святых и всех убитых на земле».
Аминь. Хорошо, друзья, мы вот опять видим эту вот картину, да, которая показана Иоанну, и перед нами предстает этот большой процветающий город, практически мировой центр. Мы с вами уже немножко, когда проходили перед этим, то мы рассматривали, что в 17 главе он больше показан как центр идеологический, какой-то центр больше того, что связано с каким-то, знаете, вот как учением, идеологией или еще что-то, да, вот это вот блудодеяние, которое предоставлено, и мы с вами уже говорили об этом не один раз, просто хочется как-то еще раз, чтобы мы имели это в своем сознании, да, что в реальности в Библии нам показано практически два вида, да, тогда, когда говорится о блудодеянии. Одно – это тогда, когда сугубо в духовном плане идет отступление от Бога, когда люди, знающие Бога, начинают отходить. И второе – это то, что мы читаем в Исаии 23 главе, где мировая торговля просто так и названа, что это есть блудодеяние. Конкретно, ясно, 23 глава Исаии, когда говорится о Тире, то прямо говорится о том, что блудодеяние, которое вот именно в Тире, это есть не что другое, как вот эта международная торговля. Да? Но здесь в 17 главе как-то понятно, что вот это не одно, мы 18 видим эту торговлю, и оно очень близко как бы сходится, да? Но видно и нечто другое. Здесь видно, как город, который есть как бы своего рода поставщик какого-то вот отступления от Господа, да? И мы с вами видим о том, что на самом деле происходит то, что этим напоен весь мир. Не просто, знаете, как сегодня пытаются говорить, что это какая-то определенная религия, которая вдруг станет вот общепризнатой во всем мире, да? Или это католицизм, или это как сейчас развивает хрислам, или еще что-то. Здесь показано нечто другое, друзья. Здесь больше показана идеология, которая распространяется, да? И это больше похоже на то, что сегодня происходит, когда мы видим материализм, капитализм, демократия, да, и она захватывает, завоевывает весь мир и проникает даже вот и в религиозные сферы во все. Мы видим, что это мировой центр, который есть также политический центр, потому что здесь прямо говорится, что это город физический, это не то, что прообраз какой-то, да, а это конкретно город, который царствует над земными царями. То есть это центр, где происходит конкретное правление мировыми какими-то вопросами, да? Прямо об этом тоже говорится. Дальше говорится, что это мировой центр еще и потому, что это является экономический и торговый центр. Мы это видим довольно-таки ясно. Вот эта 18 глава показывает нам это очень ярко, да? Более того, мы видим, что это мощный портовый город. Сегодня, когда большинство толкований говорят о том, что это город, это Рим, который на семи холмах, что в принципе здесь говорится в 17 главе вообще не о холмах, а о горах, и говорится, что горы – это конкретно и прямо нам толкуется, что это цари земные, да, то есть это царствования, которые были, то есть ничего общего с этим нету, но более того, Рим абсолютно не портовый город, да, здесь говорится о мощном портовом городе, что все корабельщики стоят вокруг. Более того, мы видим, что этот город, который славится богатством, роскошью, наслаждением и, более того, безнаказанностью. Да? То есть он говорит: «Я делаю, что хочу, никто мне не укажет, и ничто со мной не произойдет. Да? То есть полная своего рода безнаказанность. Вторая, мы уже тоже говорили, немалая тоже есть ветвь, хотя самая, я бы так сказал, процентов, наверное, все-таки 70-80 толкователей говорят о том, что это непосредственно Рим, да, но это никак не сходится с тем, что мы здесь видим. Второе, некоторые говорят, что это будет буквально восстановлен опять Вавилон, который когда-то был, который находится на территории Ирака, на берегу реки и так дальше, но опять-таки, когда мы читаем Исаия 13 глава, то посмотрите, нам конкретно говорится пророчески, это Исаия, и Иеремия тоже об этом самом также говорит, и Иезекииль, да, и он говорит, Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Конкретно, прямо нам Слово Божие говорит, этого никогда не произойдет. Иногда удивляешься, как вроде толкователи Библии, вроде пытаются что-то толковать, но прямо против того, что говорит Библия. Да? То есть этого тоже не может быть. И для нас, конечно, где-то невольно стоит вопрос, что же это за город, особенно тогда, когда мы живем в это время, приближающее уже непосредственно к концу. Мы это очень хорошо понимаем, что все это уже где-то начинает, развивается и так дальше. Да? И вот на прошлом разборе мы тоже немножко об этом говорили. Конечно, мы не можем с какой-то точностью, ясностью говорить что-то, да, потому что все меняется очень быстро, и мы не знаем, что произойдет в ближайшее будущее. Но на данный момент, если это было, происходило бы сейчас, нету ничего подобного и близкого к тому, что описывается здесь, как Нью-Йорк. Ничего близкого к этому ближе нету. Да? ООН находится прямо в Нью-Йорке. Мы видим о том, что там происходит управление всеми царствами земными. Мы знаем о том, что вот Совет Безопасности ООН – это самая мощная, будем говорить, организация, против которой практически ни один царь земли устоять не мог и не может, и никогда не устоит. Да? Вот, мы видим это. Мы видим, что это также идеологический центр того, что мы видим – демократия, материализм. Все это происходит отсюда, и более того, все это сопряжено с вот таким, знаете, с такой вот гордостью человеческой, то, что мы называем гуманизм, да, развивается, все само в себе это, оно направлено против Бога, оно направлено на то, что человек не нуждается, да, абсолютно ни в чем, он хозяин себе и так дальше. И мы видим, что это захватывает весь мир с огромной быстротой, не только лишь, как мы говорим, Запад или еще что-то. Посмотрите, что происходит в мусульманских странах. Сегодня эта волна материализма, демократии и так дальше захлестывает все это. Посмотрите в Африке, посмотрите в Южной Америке, куда бы мы ни поехали, да, везде. То, что мы раньше были, бывший Советский Союз, сегодня не узнать. Люди полностью поглощены всей этой идеологией. Да? То есть мы видим, что происходит это. Мы видим, что это также большой, мощный портовый город. Видим, что торговля происходит неимоверно. 83% торговли всего мира именно ресурсами природными происходит в Нью-Йорке. То есть из всего, что мы видим, да, сегодня мы видим как бы это здесь. Но, опять-таки, ни в коем случае не то, что мы настаиваем, понимая, что все может еще поменяться. Но сама суть. В самом пике того, что будет этот город, да, мы видим, что происходит суд Божий. И результатом этого суда происходит то, что он становится жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. То есть происходит ужасное, и то, что никогда больше опять-таки не будет не восстановлено, никогда никто там не будет жить и так далее. Да? И потом мы с вами рассматривали, почему это происходит. Смотрели немножко именно на прошлый раз о том, что в 4 стихе говорится, что был голос с неба. Это голос, как мы с вами говорили, явно, что это голос самого Господа. И он говорит «мой народ». То есть никто не может назвать народ Божий своим народом, как, кроме как самого Бога. То есть если до этого мы видели ангел, который сходил с неба, и имеющий великую свою власть, и он воскликнул и говорил «пал, пал, Вавилон», то в 4 стихе мы слышим этот, мы читаем, что мы слышит он этот голос, да? Голос самого Господа. И он говорит: «Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать». И мы говорили об этом, да? Почему именно так? Каким образом народ Божий оказывается там? Я просто немножко напомню, мы говорили о том, что, в принципе, Слово Божие нам показывает о том, что народ Божий не призван вообще-то выйти и уединиться где-то и жить в отшельничестве. Да? В молитве Христа Первосвященнического он говорит: «Не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранил их от зла». Мы видим, что Господь сам говорит: «Посылаю вас, как овец среди волков», да? Посылает в этот мир. Апостол Павел в послании к Коринфянам, первом послании, он говорит: «Я, говорит, писал вам не сообщаться с блудниками, с пьяницами», и так дальше перечисляет. В принципе, а потом он говорит: «Я не писал вам вообще с такими не сообщаться, потому что иначе вам нужно было бы выйти из мира». А говорит: «Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается в таком положении». Да? То есть он опять подчеркивает на то, чтобы мы находились в этом мире, чтобы мы общались, благовествовали. С другой стороны, нам очень ясно Писание говорит, чтобы мы не становились под одно ярмо с неверными, чтобы мы не соединялись в чем-то, да? И вот здесь вот что-то происходит, и мы говорили, что почему именно вот с тем, что происходит в этом городе, вдруг мы находим, что там есть народ Божий. Почему так оказалось? Почему он вызывает их оттуда, да? И понятно, он вызывает их для того, чтобы, когда произойдет это наказание, чтобы они не подверглись этим язвам его. Но второе, мы тоже упомянули о том, что здесь прямо говорится, чтобы не стали соучастниками, чтобы не присоединялись к этому. И мы об этом говорили, что это не только лишь на момент выхода, да, а это и в целом. То есть мы в прошлый раз немножко касались вопросов этого, да, но здесь все-таки мы видим, да, что сам Господь говорит о том, чтобы вышли оттуда. И мы тоже говорили, опять-таки, что очень удивительно, что в таких вот как раз-таки мощных городах, взять тот же самый Нью-Йорк или взять тот же Вашингтон-Ди-Си, большие какие-то мощные города, или в том же упоминались в прошлый раз и Дубай там, и Хонконг, или еще что-то. Ну что удивительно, друзья, в этих мощных таких вот центрах практически не существует церквей. Сегодня взять Нью-Йорк, да, мы говорили, сколько взять та же самая наша церковь, да, сколько мы там трудились, и все, другие церковь нашего братства там или еще что-то. И столько, казалось, много русского населения, да, сотни тысяч людей, и практически невозможно. И если кто и кается, какая семья, то через короткое время смотришь, раз переехали, да, туда, или еще что-то. Почему так? Да, почему церквей евангельских практически взять в Нью-Йорке уже практически не остается, да? То есть какие-то еще такие вот номинальные, традиционные, что-то еще есть, конечно, но вот такие вот евангельские живые практически не существуют. Что происходит? Почему такая трудность вот в этом, да? То есть мы что-то видим, что вот именно происходит то, что и говорит Писание. Ну давайте мы перейдем дальше, пойдем 5 стих. Здесь этот голос, и это голос самого Господа, который, вот здесь нам говорится, иной голос неба, который сказал: «Выйди, народ мой». В 5 стихе он продолжает этот голос и говорит: «Ибо грехи ее», то есть Вавилона, или этой жены-блудницы, как она описывается в 17 главе, «грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Ну и давайте 6 вместе, да? «Воздайте ей так, как и она воздала вам. Вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Хорошо, друзья, какие у нас мысли? Я вот хотел просто, знаете, немножко даже обратить наше внимание. Здесь очень интересно, когда вот мы читаем дословный перевод на английском языке, вот 5 стих, посмотрите, как говорится: «For her sins have piled up», то есть нагромоздились одним на одном, «as high as heaven», так высоко аж до неба. И Господь вспомнил ее неправды или ее грехи. Какие у нас мысли по 5 стиху или вопросы, пожалуйста? Вообще, друзья, вы знаете, очень интересно, я на что хотел обратить внимание здесь, да, вот само нам вот, когда говорится «грехи ее», ее это кто? Вавилон, правильно, да? Вавилон. Теперь вот так, если взять, немножко посмотреть. Первый Вавилон прославился вот через все века на основании библейской истории чем? Чем прославился первый Вавилон? Что они задумали сделать? Построить башню до неба. Посмотрите, здесь написано, что этот Вавилон достиг до неба каким образом? Нагромоздил, вот интересный дословный перевод, я не знаю, как на украинском, правда, да, но написано в дословном переводе, что piled up, это как бы, знаете, нагромоздил, настроил грехи до неба. Вы знаете, практически одно и то же. Как первый Вавилон, они в буквальном смысле попытались достигнуть до неба и строили, да, вот чисто из физического, из материального, из камней там или еще что-то, и хотели из физического достроить что-то, чтобы до неба, да, как-то оно вроде даже звучит немножко как-то странновато, так, но так было, то посмотрите, нам Писание говорит, этот Вавилон достиг до неба, достиг, достал до самого неба, настроил, настроил, но чем настроил, да, опять-таки, сугубо материальным, плотским, греховным, человеческим, да, вот достигли, достроили и достали, достали до неба. Хорошо, есть у нас какие вопросы, мысли пятому стиху? Давайте пойдем дальше. Шестой стих. «Воздайте ей так, как и она воздала вам». И вдвое воздайте ей по делам ее. Такой вопрос, друзья. Кому обращены эти слова? Воздайте ей. Пожалуйста, брат Сергей.
У меня еще один вопрос. Почему именно ей? Это же Вавилон, мужской род.
Окей. Почему ей, друзья?
Я думаю, братья и сестры, тут идет в контексте второго стиха, ну, когда обращение или объяснение как великой блудницы. И город вспоминается, и она ассоциируется с блудливой женщиной, как в Старом Завете мы читаем о ассоциации с Израилем.
В 17 главе, 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город». То есть жена, женский род, поэтому так и...
Да, правильно, друзья, потому что, когда мы читаем 17 главу, то она вот где вот и часто происходит немножко какая-то сконфуженность, да, вот и недопонимание, потому что в 17 главе говорится как жена, как блудница и так дальше, да, а потом приходим в 18 главу, и вдруг город, да, и вот и люди начинают, это разные, 17 это одно, 18 другое. Но здесь нам в 18 стихе, 17 главе прямо говорит, жена, которую ты видел, которая сидит на этом звере, это город. Практически реальный, никакого нету двусмыслия, там, символики или еще что-то. Это город. И второй стих 18 главе нам прямо так и говорится. «Пал, пал Вавилон, великая блудница». То есть город, но он и есть в себе вот это воплощение того, о чем вот мы говорили, которое вот вином блудодеяния напоила народы. Вот мы сейчас немножко увидим это тоже, да, потому что, как я уже говорил, что очень, да не очень, я бы сказал, 99.9% всех толкований, когда говорится о блудодеянии, просто все переносят к какому-то религиозному движению. Но это не так. Мы сейчас вот опять увидим. Это не какая-то просто вот мировая религия, которую просто все приняли. Ну, такого не будет. Есть и, знаете, и мусульмане, есть и буддисты, да сколько разных религий, да, и все вдруг вот так вот все, да, и чем-то она поет, и все воспринимают просто, знаете, с ненасытимостью, как какой-то наркотик, и радуется этому. Да нет же, конечно, да, здесь что-то другое, здесь что-то другое. Но оно нам показано в 18 главе, раскрыто, да, что именно вот это ее блудодеяние всем по душе. И любой, без разницы какого ты там вероисповедания, ты наполнен по природе своей алчностью, материализмом, самоцентризмом, эгоизмом, я, свобода и так дальше. И она подпитывает все это, она поставщик всего этого. Да? То есть вот что происходит, а не вот просто, знаете, какое-то одурманивание каким-то там, какой-то там религией. Это идеология, которая вот распространяется. Как вот мы говорим, есть идеология коммунизма, да? Ведь восприняли многие, но оно умерло в реальности, оно умерло. Нацизма тоже так же, да, где-то подхватили там что-то, прообраз какой-то, все. А вот то, что мы с вами сейчас видим, да, это захватывает весь мир. Материализм, демократия, свобода, человек на высоте, самосознание и так дальше, да. Еще какие у нас, ну давайте вернемся к этому. Кому обращены эти слова? Воздайте ей. Кто должен, да, брат Влад, пожалуйста.
Первый нюанс – это то, что мы читаем Новый Завет. А в Новом Завете, как мы понимаем, мы не воздаем, мы подставляем щеку. Тогда получается, что это несовместимо с тем, что это обращение будет к христианам или к верующим. Во-первых, потому что они так не могут поступать. Во-вторых, как они вообще и могут поступить, даже если им разрешить это сделать? Что они конкретно могут сделать для того, чтобы воздать их за что-то? Но если вернуться к 17 главе, то мы понимаем, что воздаяние самому Вавилону будут даны самими этими царями, которые примут силу и которые возненавидят ее, обнажат и сожгут, и съедят плоть ее. Получается, обращение это просто без конкретного комментария переходит именно к этим царям, то есть к тем, которые возненавидят ее и, получается, погубят ее. Дополнительный вопрос к этому получается, если идет обращение к ним, и если идет вопрос того, что как бы воздать это вдвойне ей, то есть как бы вернуть ей вдвойне. Стоит ли вопрос в том, чтобы сделать это конкретно вдвойне? Как бы раз она сделала 10, например, то ей вернуть 20, как говорится. Или это говорится просто как более так обширно для того, чтобы показать, что она получит возмездие намного больше, чем как бы она сама сделала. Если это так, то вопрос тогда стоит. Мы говорим о чаше, которую она поила, получается. Если это цари, которые принимали эту чашу, которые были, или народы, которые были упоенные этим, получается, из этой чаши, вот этим блудодеянием. Вопрос стоит тогда как, это будут все-таки те цари, 10, и как бы те народы, которые за ними стоят, или это будут все народы земли, а 10 царей – это кто? Как бы кто вот эти все, которые будут ее, получается, наказывать или воздавать ей из той же чаши, которой она поила всех остальных? Будет ли это весь мир с 10 царями? Или 10 царей и те народы, которые стоят за ними? Или еще что-то?
Хорошо, друзья. И ответ, с одной стороны, да, то есть ответ где-то в том, что воздайте ей, а это относится к тем 10 царям или те вот 10 рогов, которые на звере, и они вот возненавидят ее, разорят, 16 стих предыдущей главы, обнажат, плод ее съедят, сожгут в огне. То есть, естественно, это не обращено к верующим. Мы нигде не видим, чтобы Господь здесь повелевал народу своему воздавать или что-то предпринимать и делать, кроме как выйти из нее. Да? То есть это обращено к ним, хотя потому что они исполняют волю Его, волю Божию, когда они это делают, да. Но вопрос стоит в следующем, да. Во-первых, я бы так сказал, два вопроса. Во-первых, вдвое, да. Почему вдвое? Это первый вопрос. Почему вдвое? Или это в буквальном смысле вдвое, или это в переносном просто, ну, больше, чем она вам дала, как бы, да, так прообразно. Но здесь в Слове Божьем написано конкретно, вдвое. Не написано, дайте ей больше, чем она вам дала, да? А второй вопрос стоит, это лишь только те 10 царей или все другие цари? То есть, как бы два вопроса. Пожалуйста, брат Виталий.
Я бы вот на второй вопрос хотел. Тоже на прошлом разборе как бы подумал, как это, кому это сказано. Если к верующим, то как бы нелогично. Но вот если мы читаем этот стих, 6, там в контексте можно понять, что это говорится тем, кто пил из чаши. Кого она напоила блудодеянием. А кого она напоила, это мы можем прочитать в 17 главе. Потерял, где написано, но там написано, что напоила все народы. Второй стих.
Это, да, второй стих.
С,
да,
ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Вот получается, обращение идет к этим людям, которые упивались этим вином благодеяния, и к этим людям идет обращение воздать ей вдвое. Я думаю так. Но никак не к церкви.
Ну да, явно, что никак не церковь, но так я понял из того, что брат Виталий сказал, что здесь обращается не просто к десяти, а ко всем, которые пили из ее чаши, то есть ко всем народам, которые на земле. Хорошо, какие у нас еще мысли есть? Да, вопрос, брат Яков.
Если она давала пить блудодейству, замешаны были много людей в этом, ей нужно воздать вдвое, то что должны были сделать вот эти цари или эти люди для этой блудницы? Что именно? То есть, если она торговала чем-то, то они тоже должны были как-то что-то продавать или что?
Угу. То есть, как воздать, да? Друзья, давайте мы вернемся к первому вопросу. Почему вдвое? Почему не в три, не в четыре? Почему не просто больше? Почему вдвое? Что-нибудь в Писании говорится об этом? Давайте так, брат Олег, прочитай, пожалуйста, нам книгу «Исход», 22 главу, с 4 по 9 стих. Здесь мы видим, дается закон. Богом дается для израильского народа определенное законодательство. Да? И есть определенный закон. Это 22 глава «Исход». Здесь мы читаем с 4 стиха нечто довольно такое удивительное, что, может быть, даст нам немножко понять, почему. Пожалуйста.
«Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны или жатву или поле, то должны заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судьей и поклянется, что не простер руки свои на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, которой кто-нибудь скажет, что она его... Дело обоих должно быть доведено до судей. Кто обвинит, кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
Хорошо. Друзья, посмотрите, Писание, оказывается, устанавливает, или сам Бог устанавливает конкретное положение или закон, что если кто-то своровал и облечен в этом, или уличен, или пойман в этом, да, то есть, если нечаянно произошло там или еще, должен просто вернуть назад. Да? А если это было умышленно, и оно подтверждено или все, то должен заплатить вдвое. Теперь стоит очень интересный вопрос. Тот факт, что Господь говорит, что воздайте ей вдвое, и речь идет о том, что она торговала со всеми народами. О чем говорит нам? Честная была торговля? Есть же законная торговля, нормально, да? Писание об этом говорит, что должны быть честные гири, весы и так дальше. То есть нормальная торговля. Мы нигде не видим, что в Писании каким-то образом как-то предоставлено в таком страшном виде, как здесь предоставлено. Пожалуйста, брат Влад.
Если вернуться к самому слову «воздайте», то с греческого, исторического, это слово «апидомомни», и оно говорит о том, чтобы вернуть долг, вернуть то, что было забрано. И это в основном используется как понимание того, чтобы возвратить что-то, что было, ну как, или забрано, или украдено. И часто это олицетворялось с тем, когда сравнивалось с Ветхим Заветом и напрямую говорило о краже. И вот, как мы уже прочитали, обычно кража воздавалась два раза. Мы понимаем, что это как предположение может быть, например, я так рассуждаю. И говоря о том, что как же она тогда, получается, возвращать должна что-то из-за кражи, но суть того, что мы же читаем, что она, получается, поила всех, из чаши, наполнил мерзостями и нечистотой блудодейство ее. Но суть та, что если бы как бы те, кто пили эту чашу, конкретно понимали, вот, что она хочет, чего она ищет, они бы тогда как-то хоть бы поняли, что она ищет обмана, то есть обмануть их. Мы-то понимаем это со своей стороны, потому что мы читаем так. Но в реальности мы уже об этом уже говорили, что все те цари и народы, которые будут пить из этой чаши, они не будут это рассматривать как какой-то вот момент упоения чего-то. То есть когда ты теряешь понимание того, что ты делаешь, или как ты это получаешь. И если это рассматривать вот в этом контексте, то получается, что она свои действия полностью вела к тому, чтобы обмануть, чтобы получить что-то по ходу действия обмана. И в данный момент, получается, Господь раскрывает это и говорит: «Воздайте», то есть верните ей долг, который, как говорится, она должна получить, и он будет вдвойне из-за того, что она сделала это через кражу, через обман.
Вот посмотрите, друзья, конкретно указано, что что-то нечестное. Вот тот факт, когда говорится, что вдвое, нам прямо показывает о том, что здесь происходило нечто нечестное. Да? Но это происходило нечестное удивительным путем обольщения так, что люди просто опьянели от этого. Да? То есть это не было... Но знаете, вот я так хотел бы сказать, что вот есть, я думаю, мы все прекрасно понимаем разницу между просто обманом и обольщением. Мы это же понимаем, да? Обман. Я подошел у человека, говорю: дай мне $100, я тебе верну. Взял и не вернул. Это обман. Да, и человек, я второй раз подойду, он уже будет уже сказать: слушай, ну ты же обманщик. Ты же мне пообещал вернуть, не вернул, да? Ну может еще там жалится, еще даст где-то десятку. Но в целом он уже знает, что я обманщик. Не так ли, да? А если я подойду к человеку и скажу: слушай, дорогой, есть возможность, давай мне $100, я тебе через год верну 200. Ты понимаешь? Ты заработаешь, ты знаешь, сколько это, да? Знаете, что он мне скажет? Ну, давай я попробую. И он даст мне $100, я ему через год верну 200, я ему скажу: ты хочешь свои 200 назад вложить, ты получишь через год 400. Как вы думаете, он даст мне 200? No. Он пойдет у людей соберет, он даст мне 1000. Или 2000, или сколько он наберет. А у меня-то цель все та же самая, обмануть его, но только побольше, завлечь, чтобы он это, знаете, с радостью, с желанием притащит меня, да, через неделю еще найдет где-то $100, еще принесет и так дальше, да. Вы знаете, у нас в лагере как-то один год мы сделали игру, в детском лагере игру «Жизнь». И мы сделали так вот, что на короткое время, там где-то на полчаса, да, от, как бы вот преподаватели, вожатые сделали какие-то бизнеса там. Кто-то стройку, кто-то там парикмахерскую, кто-то там, знаете, ну разные там, да, все. И вот дети должны были заработать деньги там все, да, вот. И я открыл, поставил такую большую, мне тоже сказали, я поставил такой плакат «Инвестиционный банк». Я говорю, что если вы вложите деньги сюда, то вот вы через там 10 минут получите в 2 раза больше. Вы знаете, я посадил одного человека записывать, мы не успевали. Очередь, просто очередь. Они где-то пошли, первых заработали там $5, да, бегут сюда на этот плакат, чтобы вложить, да, через 10 минут прибегают, я им в 2 выдаю, они назад вкладывают. Туда же мы не успевали просто записывать, просто вот они же, а они стоят же, ну время же идет, время, говорит, минута уже прошла, давайте. Вы понимаете, вот это обольщение. И вот то, что мы здесь видим, да, это не просто обман, а это что-то такое, оно воздействие такое, как вино, что оно просто одурманивает людей, да, и все народы земные, все цари, все, да, они вовлечены в это, да, и они становятся частью чего-то, да. Но вот что интересно, нам Писание говорит, посмотрите дальше, вот в чаше, в которой она приготовляла вам вино, вот, говорит, приготовьте ей. То есть связано вот то, о чем мы с вами говорим, вот это блудодеяние, посмотрите, оно конкретно связано с вот этим всем. Вот как важно, друзья, когда мы идем вот так вот в Писание, чтобы брать и толковать, нам вот эти вещи не отбрасывать. Оно соединено. То есть вот этот блуд, это не просто, знаете, вот чисто физическое там блудодеяние или чисто там какая-то вот, ну скажем там, как отступление какое-то от Бога. Все это отступление, да? Но здесь больше, здесь более конкретно связано. Я вам скажу, друзья, я как-то раньше, по-моему, уже мы когда... В самом начале, когда мы еще говорили, обзор делали откровения, я говорил одну вещь, что касается вот Соединенных Штатов и экономики. Вы знаете, эта мысль, меня она постоянно как бы, ну, у меня находится. Дело в том, что с одной стороны, то, что происходит на мировом рынке, на финансовом рынке мировом, именно финансовые лидеры все понимают, что происходит большой обман. С другой стороны, никто не осмеливается ткнуть иголкой в этот шарик, потому что все понимают, что весь мир дышит этим. Окей? Что именно происходит? Подумайте вот о чем, что... Давайте так, я немножко опять коснусь истории, да? Тогда, когда в 60-х годах, я сейчас не буду уже вам все эти точные приводить данные, но у меня есть даже целая книжка. И мне предоставилась когда-то возможность встретиться с человеком Рикардсон. Он был советником у президента. Если я не ошибаюсь, это был президент либо Рейган. По-моему, это Рейган или Картер. Но это были 60-е годы, когда в Америке настал топливный кризис. Здесь рассказывается, на улицах возле бензоколонок стояли очередя, людям выдавали понемножку бензина, был большой хаос, да. И в то время именно президент собрал кабинет свой, и они решали, ну, как-то выйти из этой ситуации, потому что колодцы, которые качают, особенно на юге, или Луизиана, Техас и так дальше, да, они просто стали пустыми. То, что сейчас делается, как называется, фракинг, да, то, что вот нефть, сейчас Америка практически сама себя уже обеспечивает нефтью, да, то есть новая технология, когда под землю, под большим давлением закачивается вода, разрывается подземная почва, и из всех этих ниш собирается вот нефть, и сегодня выкачивает ее. Тогда это не было возможным, все это, и пришел вот такой кризис. Да. И кончилось это тем, что собрали кабинет и решали, что делать. И одно из решений практически было, это то, чтобы вторгнуться в Саудовскую Аравию, как мы ее сегодня называем. В то время она не была даже как вот так вот страной обозначена. Все это были такие разбросанные ханы, эмираты и так дальше. Да? Там нефть прямо на поверхности. И просто взять эту территорию и оттуда качать нефть. Ну, понимали, что это связано, вот еще был Советский Союз и все, международное напряжение, все. И что произошло? После уже этого митинга, вот этот Рикардсон, и мне пришлось с ним как-то и встречаться. Был он на одной инвестиционной конференции, выступал, рассказывал, все это тоже очень интересно, книжка у него есть. Он уже после этого подошел к президенту и говорит: слушай, это же международный скандал, давай, говорит, мы лучше, говорит, поможем, возьмем какого-то главного там, какого-то хана, и говорит, поставим его как царьком над этим, дадим ему военную помощь, обозначим более-менее все вот эти вот территориальные границы и так дальше, и поможем ему тоже, чтобы вот везем технологию, какую надо, чтобы качать и перерабатывать нефть. Ну, говорит, пару условий. Говорит, первое, это, говорит, то, что он не может продавать, говорит, нефть до тех поры, пока не напоит Америку. То есть мы ему все даем, помогаем, он должен в первую очередь нам продавать. Второе, это, говорит, то, что излишек нефти он может продавать, но только за доллары. Это, говорит, поможет нашей, говорит, тоже был как раз экономический спад. Это, говорит, поможет нам, потому что, говорит, любая страна, которая захочет купить нефть, она вначале должна будет купить доллар. Спрос на доллар на международном рынке поднимется. И те облигации, которые у нас правительственные, мы должны будем продавать, на них пойдет спрос. Потому что все банки, которые будут задействованы в этих оборотах, они должны будут покупать наши правительственные облигации. И вы знаете, пошло именно так. И это интересно, что именно вот в районе 70-го года это считается началом международной торговли природными ресурсами. До этого торговля природными ресурсами происходила только методом обмена, бартер. Тебе дали зерно, у тебя купили нефть, там, или золотом, или как-то там все, да? Начался рынок международной торговли природного ресурса. На сегодняшний день продается все. Кофе, сахар, мука, лес, железо, уголь, нефть. Все, все, что хочешь. Все природные ресурсы, все. Все, что тебе угодно. Но что очень удивительно, все продается, или подавляющее большинство, в долларах. А теперь посмотрите, что происходит. По мере того, как мы говорим, экономика делается мировой, страны раньше были закрыты, сейчас вынуждены открываться, сейчас кругом компания открывает даже какие-то свои заводы, цеха, кто его знает, в какой стране и так дальше, и все происходит вот на уровне международном, но все производится в долларах. И теперь любая страна, любит она Америку или ненавидит она Америку, взять как Россию, да, с какой ненавистью они хотят что-то создать свое, там какие-то делают соглашения, там банки какие-то строят там или еще что-то, да. Но подавляющее большинство, все, что они делают, они должны в первую очередь приобрести доллар. Спрос на доллар растет неимоверно. Чтобы вы знали, я думаю, где работают в банковской системе, они хорошо знают, что в неделю два раза происходит торговля правительственным или выпуск, или аукцион, правильно назвать, происходит аукцион правительственных облигаций Америки в размере 2 миллиардов долларов, то есть практически 5 миллиардов каждую неделю. Спрос на эти бумаги превышает в несколько раз того, что предоставляется. То есть правительственные облигации Америки раскупаются просто вот так. Банки вынуждены держать. Если банк хочет производить операцию в доллар, без разницы, Сбербанк или Индиабанк или еще что-то, да, он должен у себя держать, чтобы выдавать вот эти бумаги для торговли, гарантийные письма, как их называют, да, они должны держать у себя резерв, какую-то часть резерва в долларах. А это производится только посредством правительственных облигаций. Что это обозначает, друзья? Это обозначает то, что Америка может безнаказанно залезать в долг и печатать валюту, сколько ей вздумается. Ни одна страна этого делать не может. Ни одна. Если бы Россия, Украина или еще кто-то начал бы печатать вот так правительственные облигации или свою валюту, инфляция поднялась бы, кто его знает сколько. Последняя, это уже я не знаю, лет 10 назад, последняя, которую информацию я имел, читал, да, эта информация довольно-таки привилегированная, говорилось о том, что если доллар весь вернется в Америку, то у нас инфляция будет порядка 10% за одну ночь. Сегодня в обороте доллар увеличился еще в десятки раз. Поэтому о какой инфляции мы сегодня можем только подумать, если вернется весь доллар назад, это неимоверно. Это не мое, это может быть 100 000% или сколько, я даже не могу сегодня представить это, у меня нет этой информации. Но, друзья, все это понимают, и никто ничего не может сделать. Остановить этот круг практически невозможно. Знаете, интересно, когда это произошло в 2001 году, когда произошел сильный обвал на бирже в Нью-Йорке, и когда взорвался, называется long-term capital, фонд такой, да, то нас, крупных менеджеров, вызвали в Вашингтон, D.C. Я в то время работал в Morgan Stanley, я оказался одним из менеджеров, нас собрали в крупной гостинице, прямо недалеко от Белого дома, и с нами встречался Гринспен, тогда это был президент Федерального резерва, и встречался сенатор Дадд с нами, да, и он нас уговаривали, чтобы мы купили бумаги вот этого фонда, который обанкротился, ну там это долго объяснять все. Но было время для вопросов-ответов. И один из вопросов, один из менеджеров из Fidelity фондов задал вопрос конкретно. И он говорит, ну, говорит, мы-то здесь поможем, но мы же все понимаем, говорит, что те, говорит, облигации, те займы, которые держат вот в мире, особенно Китай, что они же все равно когда-то, ну, принесут вред. Как вот мы можем, в принципе, ну, логично вкладывать вот такие, делать вклады и так дальше, занимать деньги, и все, когда вот такое происходит? И знаете, для меня был очень удивительный ответ этого сенатора Дат. Он говорит, ну если так на русский перевести, он говорит, Китай не настолько глупый, чтобы пристрелить себя. Другими словами, знаете, я так скажем, я залез в огромный долг у человека, да? И потом мне говорят, ну как же так, ты не боишься ничего, да? А я скажу, ну слушай, ну убьет меня, вообще ничего не получит. Ну как бы смысл такой, да? Если он такой глупый, что хочет меня убить, ну пускай убивает, ну так хоть что-то получит, а так ничего не получит. Вот это и весь ответ. То есть я о чем говорю, друзья? В реальности то, что происходит сегодня на мировом рынке, и почему я опять склонен думать к тому, что это ближе похоже на Нью-Йорк, заключается в том, что то, что происходит сегодня, это крайне нечестно. Крайне нечестно. Безнаказанно увеличивать валюту, оборот валюты, это преступление. И ни одна из страны, из стран не может себе это позволить делать, кроме Америки. Из-за того, что идет вот эта международная торговля. И вся международная торговля на этом держится и этим подпитывается. Это как вино, которым просто напоены все, пьют. Кто этим занимается, богатеет, а остановиться не могут. В то время как практически Америка живет давно и далеко не по карману. Я думаю, мы все это понимаем. 5% населения всего мира в Соединенных Штатах. 5%. Потребление только энергии 28% всего мира. Как так? И других ресурсов и так далее. Да? То есть это абсолютно не входит ни в какие понимания, масштабы там или еще что-то. Да? И это все происходит вот именно из-за этого. Поэтому то, что мы здесь видим в этом 6 стихе, друзья, опять-таки очень сильно показывает или как бы, ну, дает как бы намек, что что-то в этом плане вот именно происходит. И потому что сказано вдвое, да, здесь конкретно указано на то, что дело связано с воровством. Дело связано с нечистым. Так не должно быть, да, а это происходит. И это происходит все, знаете, так, что просто все даже где-то и наслаждаются еще этим, да, хотя на самом деле это... В этом абсолютно никакой честности нету. Хорошо? Какие у нас еще мысли, вопросы вот по 6 стиху? Да, пожалуйста, Михаил Николаевич.
Спасибо.
Хорошо, друзья, как они могут воздать ей? Да, брат Влад.
Получается, если мы смотрим на то, как мы читали про то, как те, кто вышли с города, смотрели на город, который горел и, как говорится, был разрушен, то получается, вот это есть... процесс воздаяния. То есть что-то случилось, что разрушило город. Но написано, что они плакали и, получается, посыпали голову пеплом и воздыхали, потому что они сами обогатились от Вавилона. Получается, да, они обогатились, они, конечно, не потеряют все, что они имеют, как бы до ниточки, как говорится. Они не потеряют каждый цент или каждый там грамм золота, который они заработали. Но они в какой-то мере потеряют возможность большей прибыли и еще какую-то часть прибыли. Это я сравниваю с теми, которые корабельщики, которые смотрели. Тогда вопрос стоит, если они, как говорится, воздают, то есть вот эти цари, вот этому городу, получается, наступит момент, когда зверь должен будет получить силу. И эти вот цари, они, получается, не воздадут это просто потому, что они как-то сами отрезвились от этого. Но написано же, получается, что потому что Бог положил им на сердце, 17 стих, исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Наступил момент, наступила полнота того времени, когда эти цари, из-за того, что уже Бог определил так, они должны будут погубить сам Вавилон. Конкретно мы, конечно, не знаем, как они это смогут сделать, но вот как вот в сравнении с тем, что мы говорили, что будет какой-то шар, который кто-то где-то начнет тыкать, и начнется развал, крах вот этой всей системы. И если эта система рухнет, то вольно-невольно зверь, то есть сатана, дьявол, антихрист, он и придет, получается, как вот этот спаситель всей этой системы, и как бы который принесет спокойствие, как бы стабильность ко всей этой системе. И мы уже знаем со времен недалеких, там, во время там, Гитлера, к примеру, когда в Германии была большая инфляция, там, тысячами процентов инфляция шла день за днем. Сегодня у тебя 1000, а завтра эти 1000 не могут даже буханку хлеба купить. И тут партия Гитлера пришла чем? Она обещала всем стабильность, и все закрыли глаза на то, что она делала за стенами. Они просто искали стабильности того, чтобы они могли сохранить то, что они имеют. И по этому поводу как-то еще другое, оно и вот выросла вся нацистская Германия. В какой-то мере вот этот зверь, он сможет получить власть и иметь власть в лице всего человечества на земле только тогда, когда он себя представит как спаситель мира, как тот, который принес стабильность. Как принести стабильность чаще? Получается, он позволит, чтобы была большая разруха, чтобы стал огромный такой большой хаос в мире. И тогда ему легко прийти как спаситель, как тот, который восстановит. И тогда уже, хочешь не хочешь, начнут ему поклоняться. Я как бы свожусь к тому, что вот этот процесс воздаяния, нам трудно увидеть, как конкретно это будет. Но если мы смотрим это как финансовую систему, то, как говорится, если она рухнет, то мир погрузится в хаос. И вот тогда вот это будет время Антихриста.
Угу. Хорошо. Брат Михаил?
Как-то вот слушая это и немножко задумался, вот мы размышляли о мысли то, что вот UN, и еще на мысль пришла вот INF, International Money Fund. Вот они раздают займы по всему миру, в основном бедным странам. И потом, когда эти страны берут деньги, эти займы, и время приходит, когда они не могут раздавать деньги. По-моему, IMF, или как тебе сказать, IMF, они начинают забирать ресурсы этих стран. Может, когда-то это придет, вот эти основном, это как вот кредитная карточка. Сначала она вроде бы нормальная, а потом это надо, приходит время отдавать, и тебе нечем. И ты за тобой придут и заберут, и все остальное. Может, когда-то вот это, она, не знаю, может, как-то ты можешь осветить. Вот это я не, может, до сюда понимаю, может, как это тоже будет роль играть, как она вернется в худшее и, ну, распады этого всего.
Ну да. Ну, друзья, я не хочу вдаваться чисто в экономическую всю вот эту вот деталь. Я просто хотел показать немножко вот именно то, почему написано вдвое. Раз вдвое, из Писания мы понимаем, что это нечестное, что это ворованное, да. Я думаю, друзья, знаете, я не хочу вдаваться сейчас в какие-то подробности, но где-то вы должны, я думаю, мы все понимаем практически чуть ли не любую вещь. Возьми, да, рубашку, пошел рубашку и за 4 доллара купил рубашку. Вот последнюю рубашку со всеми оценками я купил за 4 доллара. Ну, вообще-то это реально? Да, реально, но не в Америке. Не по-американски произвести эту рубашку, сделать вот материал, потом раскроить, шить, привезти, поставить ее в магазин, заплатить за электричество рабочим, который работает, и продать мне за 4 доллара, это нереально. Это нереально. Значит, кто-то, ну так будем говорить, пускай оно выглядит немножко, может быть, да, но кто-то бесплатно работал, чтобы я эту рубашку взял. То есть где-то какая-то эксплуатация происходит, вот то, что вот Михаил говорит, да, бедные страны там или что. И это все так. Любую возьмите бумажку, что ее, цена 2 цента, что она стоит сегодня, или та же пачка бумаги там или еще что-то. Ну это же не так. Мы же прекрасно понимаем. Поедь в другую страну, цены то же самое. Поедьте на Украину, та же рубашка, та же все стоит то же самые деньги, да. Ну люди-то зарабатывают мизер. А стоит все тоже так же. Понимаете? То, что сегодня мы здесь взяли и купили в Макдональдсе сэндвич, который стоит 5 долларов, на Украине он стоит 5 долларов. И в Африке он стоит 5 долларов. Ну, кто его может купить? Вот и все. Вы понимаете, что? То есть здесь это уже как бы, знаете, ну, это длинное такое, чтобы, может быть, сейчас где-то вставать. Я хотел обратить больше внимания на то, что вот брат Влад говорит. Посмотрите. Первое, мы должны все-таки не забыть, что то разорение, которое мы здесь видим, происходит конкретно 10 царями. Здесь мы должны разделить те цари, которые оплакивает, которые мы будем здесь, когда мы читаем 9 стих, восплачут цари земные. Это одна категория. А эти 10 царей – это другая категория. Разрушать будут 10 царей. Другие будут оплакивать. И те цари, и те цари. Одни разрушают, другие оплакивают. Сам этот зверь, помните, мы когда мы брали, смотрели вот этот 17 стих, 17 главы, то мы смотрели очень внимательно, что здесь, потому что, вот, вернее, 16 стих, 10 царей и зверь, на котором они, да, то есть и сам зверь возненавидит и уничтожит. И мы говорим, ну как же это такое могло произойти? Ведь она с ними, она на них, они где-то в ней нуждались, она сверху на них сидит и так дальше, и вдруг происходит уничтожение. Мы говорили, как это происходит, да? Это происходит лишь только потому, что Бог положил некоторую большую цель. Уничтожение Вавилона, да, но должно произойти то, что нам написано, что они разорят и все, для того, чтобы конкретная цель Божия или воля Божия, для того, чтобы они передали царство зверю. Вот почему, знаете, есть тоже несколько разных взглядов, в какое же время произойдет вот это падение Вавилона. Когда читаешь 12 главу, кажется одно, когда 16 главу другое, когда здесь, когда 19 подходишь тоже, да. Вот. Но где-то больше похоже на то, что это где-то будет в середине. Почему? Когда мы читаем 11 главу и потом 12 главу, то нам показано, что в середине, да, зверь сядет в храме, когда уже исцелится его как бы рана смертельная, то он сядет в храме, и это уже будет, знаете, полный контроль, тотальный контроль одного человека над всей землей. До этого, когда существует ООН, почему мы говорим, вот эта женщина, да, вот эта блудница, которая правит царями земными, все равно оно происходит в кавычках каким-то демократическим путем. Собирается Совет Безопасности, принимает решения, в чем-то они не согласны там или еще там что-то. И всегда идет какая-то политика, кто-то не согласен, кто-то блокирует, кто-то вето накладывает, потом договаривается опять там что-то, какие-то санкции там, и вот движется, не могут вот просто взять Садата и убрать в этой Сирии, да? Вот. А вот точно так же вот с этим Ираком возились, а просто после 9.11 раз пришли все к одному решению, и все, и уничтожили. А он принял решение, уничтожили Саддам Хусейна без всяких проблем, собрались все народы туда и все это сделали. Я к чему говорю, друзья, что вот эта вот вся вот эта демократия, да, она в конечном итоге будет мешать этому зверю. Вот как он ею, как он в ней вначале будет нуждаться, так же само подойдет момент, когда эта демократия ему станет просто поперек горла. Он не сможет больше, да? И здесь что-то произойдет. Вот эти 10 основных царей, 10 рогов, да, они уничтожат эту блудницу и власть передадут ему. И он станет все во всем. Вот что произойдет. Нам конкретно показывает это Писание. Это произойдет где-то к концу всех вот этих событий, да? Поэтому здесь есть вот эта разница. Вот эти 10 царей и вот эти все остальные цари, да? Потом другое то, что Влад сказал. Подумайте, мы сейчас будем, когда перейдем, ну уже не сегодня, даст Бог, на следующий раз, да? Мы будем видеть, что они плачут. И цари, и купцы, и корабельщики, они все плачут. Но я хотел, чтобы вы, перед тем, как мы пойдем наперед, чтобы вы обратили внимание. Ихний плач не об этой блуднице. Посмотрите, насколько самоцентричный ихний плач. Они не плачут, что кто-то пострадал, что люди умерли, что там горе такое, что кто-то вопиет. А они плачут о чем? Кто будет покупать, некому продавать, не с кем торговлю вести. Нам плохо стало. Что там тебе? Нам стало плохо. Вот в чем эта вся суть ихнего плача. Мы увидим это еще, друзья, когда мы подойдем. И последнее, то, что вот брат Михаил Николаевич задал вопрос и говорит, воздайте. Чем же ей воздать? Чем ей воздать? Что с нее высосать что-то, когда мы видим полное уничтожение? Начало 7 стиха. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте чем? Мучений и горестей. Вот чем ей будет воздано. Не в материальном плане, а это будет какое-то уничтожение, связанное с большими горестями, с большими мучениями и полное уничтожение. Писание конкретно показано, чем ей воздадут. Пожалуйста, брат Сергей, и мы будем заканчивать сегодняшний разбор. Да?
Ну, то, что где-то в середине, это точно, потому что написано, что зверь носил. Мы, если там читаем, то там написано, что 7 царей, 5 было. Ну, как бы это, как мы говорили раньше, что это какие-то царства. И 8-й – это этот есть зверь из числа 7. И он сбросил эту блудницу, получается. Это ясно, что он носил ее на себе. Это значит, это где-то или в середине, или где-то будет когда-то, или в конце. Но ему она не понравится, само это царство. Но интересно, что в 12 стихе 10 рогов, это 11 глава, 17 глава, извиняюсь, 10 рогов, которых ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство. Получается, что у них еще нету царства и примут власть со зверем, как цари на один час. Это будет очень короткий срок. Мне кажется, они примут власть со зверем, как цари. Вот будет такой момент, мне кажется, какой-то переворот в каких-то царствах. И они во время этого переворота сбросят себя быстро, ну, как говорится, систему эту. И вот это случится очень быстро, и многие даже не поймут, как это случилось. Но они очень быстро примут царство и быстро это сделают дело вместе со зверем. Это не будет, как бы, как мы думаем, они стали царями, они царствовали или еще что-то. Что-то случится очень быстро, переворот. Они примут царство и быстро сделают свое дело, и все, и уйдут со сцены. Мне так кажется, что это будет.
Вполне возможно, вполне возможно. До конца, конечно, мы не можем видеть этой картины. По мере приближения мы больше будем это понимать. Но многое из того, что здесь говорится, когда смотришь на это не в каком-то переносном или символическом смысле, а смотришь буквально, то многое делается понятно. Не так ли? Так. Просто вот как написано, вот так и воспринимать. И оно становится понятным. Особенно, я думаю, оно больше понятно для нас, живущих вот уже непосредственно в это последнее время. Но многое мы видим, что происходит. Особенно если немножко глубже посмотреть, да, то ну, как бы не можешь не увидеть все вот эти вот нюансы, о которых здесь вот нам говорит Писание. Хорошо, друзья, мы будем тогда считать, что мы закончили вот 5-6 стих.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.